эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте музей Бродскому и образовательные реформы. Закончился учебный год. Новым начальником в Министерстве образования и митингом в защиту образования не от врагов-интервентов, а от собственного министерства. Илья Смирнов мог бы получать в министерстве зарплату как штатный летописец-фельетонист и еще единовременное пособие за неологизм «Единое Г». Интересно, на митинг он вышел в образовательной колонии?
Нет, конечно.
А почему? Неужели изменилось ваше отношение к образовательным реформам? Или обнадежил новый министр?
Надежды сформулировал за меня один уважаемый коллега. В кругах реформаторов образования Дмитрия Викторовича Ливанова знают и ценят. К примеру, Асмолов упоминает через запятую с Кузьминовым. Еще бы, ведь Ливанов имеет четкий опыт в области инновационной политики. Не секрет, что Министерство образования уже давно, с начала 90-х, превратилось в Министерство образовательных реформ. А образовательные реформы означают не что иное, как организованное уничтожение системы образования. Новый министр, судя по всему, будет идти по тому же пути, что его предшественники, совершенствовать ЕГЭ и приобщать отсталую Россию к Болонскому процессу. Случаются, конечно, в истории виражи. Хрущев был сталинский выдвиженец, потом политзаключенных освобождал.
Но, с вашей точки зрения, более вероятно продолжение того, что академик Арнольд определил как серьезный и длительный вред.
Ну, оно уже продолжается. Новый министр образования и науки уже успел сделать то, на что больше года не решался его предшественник. Он утвердил новый федеральный образовательный стандарт для старшей школы. А польза или вред зависит от поставленной цели. Сколько соли положить в кастрюлю, смотря что вы готовите? Если соленые огурцы, правильный ответ один. Если суп, другой. А если это вообще не кастрюля, а цветочный горшок для кактуса, наверное, соли не нужно вообще. Чему и как учить зависит от того, каким мы, общество, видим свое будущее и, соответственно, готовим новое поколение. Зачем крепостному фехтование? Незачем. Где в России впервые появилось всеобщее для мальчиков образование? У казаков-старообрядцев, потому что круг решал все вопросы, вплоть до богословских, и, значит, неграмотный казак не мог достойно представлять свою семью. По ходу индустриализации возникает практическая потребность в квалифицированном работнике. И вот вам чеканные формулы Ломоносова. Испытатели натуральных вещей мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве. По мере того, как женщины осваивали мужские искусства и мужские права, министры и депутаты приходили к выводу, что девочек надо учить так же, как и мальчиков.
То есть демократию вы предлагаете считать большим казачьим кругом?
Если так, то чтобы решать на референдуме вопрос, например, об атомной энергетике, нужно иметь знания по физике, химии, медицине. И замечу, противники демократии постараются вас оградить от лишних наук именно для того, чтобы вы не могли ничего решать. Итак, образование всегда подстраивается под социальный идеал.
Простите, про идеалы и цели вам доходчиво объяснят ораторы слева. Капиталисты не хотят учить рабочих, тем более бесплатно. У нас теперь капитализм, и министр выполняет волю, ну, капиталистов, условно говоря.
А теперь скажите, почему капитализм столько лет поощрял образование, распространял его вглубь и вширь, в народные массы? Возьмите пособие Умберто Эко, как написать дипломную работу. Там прямо сказано, в былое время университеты были элитарными, но у нас высшее образование массовое, в университеты идет молодежь любых социальных слоев, а уровень, зафиксированный в этом пособии, высочайший. Студент должен проявить себя как настоящий исследователь. Это 70-е годы. И только потом начинается медленное, но неуклонное сползание с завоеванных позиций, освобождение студентов, школьников, даже совсем маленьких детишек от лишнего интеллектуального усилия. Не тормози, памперсни. Но капиталист, напоминаю, это человек, который извлекает доходы из эксплуатации наемного труда. Ему нужен рынок рабочей силы. Зачем капиталисту мариновать здоровенного детину до 18, 19, 20 лет за школьной партой? Конкретный рецепт маринада зачитаю чуть позже, из так называемого стандарта для наших старших классов. Зачем капиталисту факультеты несуществующих наук? Причем ведь не как барское причудо, а как массовое явление, целая индустрия производства непонятно кого. Давайте не будем навешивать на капиталиста чужие грехи. У него довольно своих. К нам деграданс пришел в 90-е в злокачественной форме так называемых образовательных реформ. Причем реформаторы особенно не скрывали целей. Вот Александр Моисеевич Шкроп как-то посетил их собрание. Помилуйте, как же нам при таком образовании восстановить промышленность, да еще на более высоком технологическом уровне? А зачем? Все равно мы не будем конкурентоспособны.
Илья, но с тех пор, как это написано, прошло 11 лет.
Министры менялись, игра на понижение продолжалась. Вот в ВШЭ подводят итоги правления Фурсенко. Лев Львович, как вы оцениваете реформы образования последних 8 лет? У Андрея Фурсенко есть ряд крупных достижений, против которых боролись влиятельные силы. Прежде всего, он не убрал ЕГЭ. И дальше по пунктам. Всего 6. А пятый пункт такой. Был развеян миф о лучшем в мире российском образовании. Вот понимаете? У них это достижение, хотя обычно такая формулировка употребляется, когда речь идет о большом ущербе, нанесенном врагу. Ну, под Москвой был развеян миф о непобедимости германской армии. То есть люди даже не притворяются. Но нужно понимать отличие от традиционных мракобесов, которые в XIX веке рассуждали так. Зачем учить шахтерских детей? Лучше спустим их пораньше в шахту. Сейчас никто школьника в шахту не погонит. Он отсидит в школе положенные часы и годы, даже больше, чем положено. Не 10 лет, как в СССР, а 11, даже 12. Только потратит это время не на изучение наук.
А на что же?
Если честно, Марина, я не знаю, как это назвать. Вот помните, мы год назад говорили про стандартные новообразования, проект федерального государственного образовательного стандарта. Натолкнувшись на сопротивление предметников и прочих недобитых совков, эта реформа от школьного порога отползла. И вот она надвигается снова с косметическими изменениями. Я не буду давать общих оценок, я просто воспроизведу с сайта Миноборнауки фрагмент по моей специальности. Вот знаете, какая у нас первая из общественных наук?
История.
Нет, не история. «Россия в мире. Требования к предметным результатам освоения интегрированного курса «Россия в мире» должны отражать сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр. Сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности. Сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и настоящего. Сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа, понимание толерантности и мультикультурализма в мире». И так далее, всего 9 пунктов.
Господи боже ты мой, интересно, какие оценки были у самих сочинителей по русскому языку и литературе должны отражать сформированность представлений?
Если слить канцелярщину и бессмыслицу, остается на трубе именно то, что всегда относилось к предмету «история». Причем пункт 9 – синтез разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России – это задача не для школьников, даже не для аспирантов, а для академиков. Скажите на милость, если школьники якобы и так ужасно перегружены, зачем интегрировать, то есть высасывать из пальца, новые предметы? Почему о месте России в мире нельзя рассказать на уроках истории и географии? Именно за тем, чтобы не знали ни истории, ни географии, ни места России в мире.
Но тогда получается, опять же, приглашение на митинг под красным знаменем и лозунгом «Долой министерство», в нашем случае, образования.
Есть тонкость. Та часть элиты, которая у власти, волей-неволей вынуждена, кроме самоутверждения, заниматься еще реальными проблемами. Там, электричеством, мостами, водопроводом. А для этого нужны нормальные специалисты. Но, как заметил академик Геннадий Андреевич Месяц, если до 90-го года 40% диссертаций защищались по техническим специальностям, по гуманитарным 20, то сейчас наоборот. Раньше дело делали, а теперь в основном болтают.
Это цитата, да?
Да. Теперь те же чиновники, наступая на горло собственной песни, планируют перераспределить бюджетные потоки. Больше платить за обучение по приоритетным направлениям. И там число бюджетных мест увеличить. Приоритетные – это 14 направлений, в том числе энергетика, энергетическое машиностроение, металлургия, авиационная техника, морская техника, приборостроение, даже защита окружающей среды. А вот непрофильные направления предполагается, наоборот, сократить.
А вы уверены, что это не пустые слова и что деньги на, допустим, морскую технику не уйдут опять, минуя моряков и судостроителей, какому-нибудь московскому бренд-менеджеру? Помнится, про отмену концентров тоже шли разговоры, а перед выборами беседовали даже про отмену ЕГЭ.
Да ни в чем я не уверен. Если бы они всерьез хотели готовить специалистов, то не стали бы в школе урезать естественные науки. Но проблема в другом, что даже самые слабые и обманчивые проблески растерянной человечности сверху вызвали уверенный протест. Я вам сейчас зачитаю с оппозиционного сайта «Нет реформе». Участники митинга выдвигают следующие требования. Начинают с совершенно разумного. Не принимать закон об образовании и федеральные образовательные стандарты для старшей школы. Но дальше. Повысить государственное финансирование высшего образования без сокращения бюджетных мест. Установить оплату труда научных и педагогических работников не ниже средней по промышленности в России. Обеспечить всех нуждающихся студентов и сотрудников вузов жильем. Отказаться от закрытия учреждений образования, здравоохранения, науки и культуры без согласия трудовых коллективов. То есть молодой человек из бедной семьи после школы или после армии пошел работать. И за счет налогов с зарплаты он должен оплачивать досуг своего более обеспеченного сверстника. Пока тот изволит изучать, например, рекламу или еще что-нибудь столь же полезное. Спонсировать ему льготный проездной. А теперь еще и жилье. И упаси Боже, закрыть высшую академию трансперсональной культурологии без согласия трудового коллектива, который под этой вывеской торгует филькиными дипломами. Вроде бы вот лозунг поднимается правильный. Образование не сфера услуг. А содержание-то пустите Дуньку в Европу. Там, в постиндустриальном обществе, у них, я цитирую, чуть ли не всеобщее высшее образование. У них расширяется этот сектор, а у нас сужается. В Европе высшее образование бесплатное. Причем, чем человек больше учится, тем больше он нужен, потому что всем необходимы квалифицированные специалисты. Конец цитаты, но это что же? Чем больше человек учится, например, астрологии, методики преподавания места России в мире, тем больше он нужен. Интересно, кому он нужен и зачем? И эту логику перенимают уважаемые специалисты. Это, извините, Марина, если затрону ваших коллег. Цитирую. В театральном вузе вас научат говорить, двигаться, танцевать, петь, снабдят культурным багажом. И я не вижу ничего зазорного в том, чтобы сначала окончить актерский факультет, а потом заняться, например, бизнесом. Потому что в бизнес придет человек образованный, обаятельный, незакомплексованный, умеющий себя держать в любых обстоятельствах. Все это очень благородно, как говорил персонаж братьев Стругацких. Но при одном условии, чтобы наши уважаемые бизнесмены становились обаятельными и незакомплексованными за собственный счет, а не за счет бюджета.
У вас получается, как в песне Высоцкого.
Почти. В министерстве сеют мрак 5 министров к ряду. И на митинге бардак, полная засада. Но я надеюсь не на партии, а на конкретных людей в конкретном деле. Смотрите, медицину гробили по тому же самому сценарию. Помните, 93-й год в районной поликлинике. Расписание приема. Терапевт, хирург, экстрасенс. По логике, врачей должно было становиться все меньше, колдунов все больше. Но согласитесь, при огромных претензиях к нашему здравоохранению этого не произошло. И общая ситуация, она все-таки изменилась к лучшему. А образование просто сдали. Великий математик Владимир Игоревич Арнольд, который героически защищал свою науку, это редкое исключение. Вспомните, ликвидировали экзаменационное сочинение по литературе. Хорошо просчитанный удар, ведь не только по школе, по всей русской культурной традиции. Кто выступил против? Несколько школьных учителей. А где наши знаменитые писатели? Что если бы при вручении орденов и премий на прочих мероприятиях они вежливо, но твердо просили первых лиц оставить русскую литературу в покое? Нет, у них другие интересы. А теперь получается, что врач учит уму-разуму, Минобраз, заодно еще премьер-министра, Леонид Михайлович Рошаль. До 30-50% выпускников не идут работать после окончания института. Те, которые обучаются за госсчет. А почему, собственно? Люди оплатили твое образование, чтобы потом ты их лечил. Ты передумал. Решил, что тебе интереснее, например, играть на бирже. Твое право. Но верни деньги, чтобы подготовить замену из тех, кто готов не играть, а работать. И если восстановить здравый смысл хоть в одном конкретном деле, то и социальный идеал немножко скорректируется, правда?
Но общих проблем это не решит.
Да я понимаю, что не решит. Не зря же Александр Гордон целую передачу посвятил космической миссии. Вот если в родной колыбели человечества нас ничего уже не способно отвлечь от игрушек и мобилизовать на великие свершения, то, может быть, обратить взоры к Марсу на предмет его колонизации или всерьез заняться астероидами, представляющими опасность для Земли. Но это отдельная тема.
Мы с Ильей Смирновым поговорили об образовательных реформах, что предлагает Министерство образования, что оппозиция, и пришли к невеселым выводам. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В конце мая в Петербурге, в бывшей